Мы стали за штурвальной рубкой, и, если не ошибаюсь, капитан Немо находился там и сам управлял Наутилусом. Передо мной была превосходная карта Торосова пролива, составленная инженером-гидрографом Винсенданом Дюмуленом и мичманом, впоследствии адмиралом, Купван Дебуа, состоявшим при штабе Дюмон-Дюрвиля во время его последнего кругосветного плавания. Эта карта, как и карта, составленная капитаном Кингом, лучшие карты Торосова пролива, вносящие ясность в путаницу этого рифового лабиринта. Я изучал их с величайшим вниманием. Вокруг нас бушевало разъяренное море. Взбаламученные воды, подхваченные сильным течением, неслись с юго-востока на северо-запад со скоростью 2,5 миль и с грохотом разбивались о гребни коралловых рифов, выступавшие среди вспененных волн.
«Скверное море», — сказал Нед Ленд.
«Прескверное», — отвечал я, — «и вовсе непригодное для такого судна, как Наутилус».
«Надо полагать», — продолжал канадец, — «что проклятый капитан Немо хорошо знает путь, иначе его посудина вдребезги разбилась бы о коралловые рога, что высовываются из воды».
В самом деле, положение было опасным. Но Наутилус, словно по волшебству, легко скользил среди предательских рифов. Он не придерживался маршрута астролябии и зеле, оказавшегося роковым для Дюмон-Дюрвиля. Он взял курс много севернее и, обогнув остров Мюррея, опять повернул на юго-запад, к Кумберландскому проходу. Я думал, что мы войдем в этот проход, но внезапно Наутилус изменил направление и пошел на северо-запад, лавируя меж бесчисленных и малоисследованных островов и островков, к острову Тунда и каналу Опасному. Я уже спрашивал себя, неужели капитан Немо настолько безрассуден, что введет свое судно в канал, где сели на мель оба корвета Дюмон-Дюрвиля. Но тут Наутилус, вторично переменив направление, пошел прямо на запад к острову Гве-Боруар. Было 3 часа пополудни. Морской прилив почти достиг своей высшей точки. Наутилус шел близ берегов Гве-Боруара, который по сейчас еще живо представляется мне в кудрявой зелени панданусов. Мы плыли вдоль его берегов на расстоянии не менее 2 миль. Вдруг сильным толчком меня свалило с ног. Наутилус наскочил на подводный риф и стал на месте, слегка накренившись на бакборд. Поднявшись, я увидел на палубе капитана Немо и помощника капитана. Они исследовали положение судна, обмениваясь отрывистыми фразами на своем непостижимом наречии. А вот каково было положение. За штирбортом, в 2 милях от нас, виднелся остров Гве-Боруар, вытянувшийся с севера на запад, как гигантская рука. На юго-востоке уже показывались из воды обнаженные морским отливом верхушки коралловых рифов. Мы сели на мель в таком месте, где морские отливы довольно слабы. Обстоятельство весьма неприятное для Наутилуса. Однако судно не пострадало при столкновении, настолько прочным был его корпус. Но если даже в корпусе Наутилуса не было изъяна, пробоины и течи, все же ему грозила опасность остаться навсегда прикованным к подводным рифам. И тогда пришел бы конец подводному кораблю капитана Немо. Мои раздумья нарушил капитан Немо, как всегда невозмутимый, прекрасно владевший собой. На его лице нельзя было прочесть ни волнения, ни досады. «Несчастный случай?» — спросил я.
«Случайная помеха», — ответил он.
«Помеха?» — возразил я, — «которая, возможно, принудит вас стать жителем Земли, от которой вы бежите, капитан Немо». Метнул на меня загадочный взгляд и отрицательно покачал головой. Жест его говорил достаточно ясно,
что ничто и никогда не заставит его ступить ногой на сушу.